Потом уже не отвлекаться. Так. А, пожалуйста, разъясните, поясните, ссылаясь на книгу «Закон Божий» священника Максима Козлова, некоторые читатели поняли, что так, что Адам и Ева до грехопадения питались одними с прочими плодами от дерева жизни. Откуда появляется подобное утверждение, хотя книги какие-то святые отцы разъясняют этот самый вопрос. Господи. Итак, относительно того, питались или нет Адам и Ева до грехопадения от плодов дерева жизни, нам ничего не известно из Священного Писания. Запрета на вкушение плодов дерева жизни не было. Это надо четко знать. Но более того, вкушая плоды дерева жизни, они бы получали бессмертие, бесконечную жизнь, потому что причастие к дереву жизни есть причастие к самому Создателю, к силам его. Как вот мы причащаем сейчас под видом хлеба и вина тело крови Господней, так вот и тогда мы получали бы божественную силу, божественный свет, вкушая от дерева жизни, от его плодов. Собственно говоря, Христос и есть дерево жизни всех тех, кто прибегает к Нему, как говорит царь Соломон. Относительно этого говорил, относительно же этого вопроса, об этом есть толкование, есть суть, вы можете посмотреть толкование на книгу «Бытия». Яна Столтон выходила и в составе многотомника вот этого, по-моему, четвертый том, если память не изменяет, и в составе отдельной, два тома было толкование книги «Бытия» Яна Столтон. Великолепно этот вопрос разобран. А также шестой том творения, приводного Ефрема Сирина, где вот этот вопрос тоже разбирается. Вот можете там посмотреть. Итак, вопрос. В Псалтире 61, Псалом 112-113, в Псалтире написано: «Единый глагол Бог, твоя же слышишь, за ней державу Божию, твоя, Господи, милость, яко ты вас досека мужа по делам его». Итак, ответ, что значит, объясни, пожалуйста, смысл значения слов священных «твоя же слышишь». То есть... одно единое Слово Божие, оно разделяется на две. Я ответ даю как раз расшифровку, дальнейшие слова сказано, что потому что твоя, Господи, милость, и ты воздашь каждому по делам его. С одной стороны, Господь является милостью, с другой стороны, правосудным. Но это проявление одного и того же глагола Божия. Нет разделения между любовью и правосудием, но оно возникает в зависимости от того, к кому оно прилагается. Для тех людей, которые упорствуют в злых делах, заслуживает наказание, для них приходит Божие Слово, оно становится осуждающим. А те же люди, которые постоянством добрых дел, делах ищут спасение от Бога, для тех Бог дает, Он дает милосердие свое. Вот в этом как раз и смысл этих слов. Как и сказано в другом месте, что голос Бога пресекающий, то есть рассекающий надвое голос пламени огня. То есть Бог разрубает надвое и пламя огня, один и тот же огонь напаляет, сжигает грешников, да, тот же огонь он просвещает, очищает праведников. Это огонь Божьего присутствия, огонь Святого Духа. Итак, теперь же мы с вами перейдем к книге пророка Даниила, к 13 главе. 13-14 глава книги пророка Даниила, они сейчас сохранились в полноте только на греческом языке, и оттуда они взяты. Они сохранились в двух вариантах, в переводе 70 толковников, в переводе Федотиона, который у нас здесь есть. И эти главы, они являются как бы дополнительными. Они описывают как бы от третьего лица дела пророка Даниила. Видимо, они восходят к кругу учеников пророка Даниила, они описывающие его, значит, и они описывают реальные события, которые происходили с пророком Даниилом. Но, однако же, они были как бы приложением, да, всегда к этому тексту, к священному, к пророку Даниилу. И вот 13 глава описывает историю, с которой произошла с Даниилом тогда, в самом начале, когда он был еще юношей и жил среди переселенцев в Вавилоне. Сразу же после штурма Иерусалима иудеи были переселены в Вавилон. Там они стали жить отдельными общинами, которые обладали некоторым внутренним самоуправлением. Так вообще поступали тогда завоеватели древности, они, чтобы не утруждать себя правосудием и вообще какими-то оформлением жизни переселенных народов, они ставили у них собственную администрацию, вот, обычную администрацию второго звена. Первое звено убирали, чтобы, потому что первое звено имело тенденцию, потому что там бунты поднимать, там, да, пытаться восстановить свою государственность, А вот администрация второго звена оставалась, и им предоставлялось право в рамках существующих законов исполнять там правосудие и так далее. И вот, в частности, в Вавилонии практически сразу иудеи проявили некоторую внутреннюю самостоятельность. И более того, они создали некоторое царство в царстве. Было такое своеобразная иудейская республика, которая сохранилась аж до 13 века, после Рождества Христова. 1500 лет она существовала во главе с князьями изгнания, так и называли, вот, Рожгалут называлась. И лишь после падения халифата, незадолго до падения халифата, она стала упраздняться и была полностью приведена после того, как рухнул багдадский халифат исламский. А так, вот это... Общность иудейская, она просуществовала и во времена Вавилона, и во времена персов, и во времена Александра Македонского, и его преемников, и парфян, и сасанидов, и, наконец, во времена уже мусульман. Всегда вот евреи жили как бы некой такой общиной, объединенной, а своей администрации, объединенной своим законом, вот, но которая подчинялась вот, общему вавилонскому правлению. И вот началось это как раз во времена пророка Даниила. Итак, в Вавилоне жил муж по имени Иоаким, и взял он жену по имени Сусанну, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведные и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома. И сходили к нему иудеи, потому что он был почтеннейший из всех. Мы часто спрашивают, говорят, как же, может быть, сразу после плена иудеи стали очень богатыми. Как же такое могло быть, как же не могли быть свои дома там и так далее. Но надо помнить, что ко времени переселения иудеев из Иудеи на территории Вавилонии уже в течение 2 столетий почти была огромная колония евреев из Северного царства, которых переселили в 722 году во время разрушения Самарии. И даже при раскопках было обнаружено, что они занимались что тогда банковским делом. Собственно говоря, вот именно тогда, вот, в то время, среди евреев появилась вот эта страсть к банкирству, да, страсть к ростовщичеству, которая является таким отличительным признаком еврейского народа вот сейчас. Потому что до плена Вавилонского евреи были земледельческим народом, которым практически не занимались там, банкирством и так далее. И вот, оказавшись в Вавилоне, они, евреи, поддержали своих, которых туда переселили, и поэтому они очень быстро оправились от этого шока переселения, и зажили там, стали, как говорил, как повелевал пророк Иеремия, покупать дома, строить себе дома, сажать сады там, приобретать себе имущество и обосновываться в этих местах, потому что так благоволил им Бог. И, кстати говоря, здесь нужно брать у евреев пример, потому что евреи, они и сейчас отличаются чем? Потому что они друг друга всегда поддерживают, да? Вот, особенно, как куда появляется еврей, то сразу у него там за собой десяток других перетащит, да? Вот такая сплоченность еврейская, это взаимная поддержка еврейская, которая сохраняется до сих пор, это та черта, которую нам стоит обязательно поучиться, да? Потому что не так, что у нас как там появляется 2 русских, между собой начинают ругаться и ссориться. Это, конечно же, не украшает совершенно русский народ. Напротив, нам нужно здесь доброму у них учиться. Итак, и сходились к нему иудеи, потому что он был почтеннейший всех. То есть у Иоакима в доме был такой центр поддержания закона Божия, центр прообраз будущих синагог, прообраз будущих вот собраний, которые изучали Священное Писание. И вокруг этого Священного Писания происходило перерождение еврейского народа, который очищался от идолослужения. Но при этом вот в этом еврейском народе, тем не менее, сохранялось и зло, которое было и раньше. «И были поставлены 2 старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин и судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все имеющие спорные дела». То есть вавилонские власти поставили таких уважаемых правителей из иудеев, но слово Бог говорит, что именно от них происходило развращение народа. Как часто случается, рыба гниет с головы, да, вот известная поговорка. И вот там, хотя и произошло изгнание, хотя Бог наказал еврейский народ, но и там люди опять начали впадать в те же злые дела, в которые они впадали и раньше. Потому что раньше, просто зло, которое есть в сердцах человеческих, оно может быть только ограничено какими-то внешними методами, да, там, тюрьмой, там, войной, там, цунами и так далее. Но оно не может быть искоренено таким способом. Почему? Потому что оно коренится в глубинах воли человека, в глубинах природы человека, извращенных грехом. И поэтому необходима была перерождающая сила, которая бы изнутри человека подействовала, да, чтобы вот человек мог вырваться из этих вот уз зла, в которых он оказался. Итак, и когда народ уходил около полудня, Сусанна выходила в сад своего мужа для прогулки. Видели оба старейшины всякий день, приходящие и прогуливающиеся. И у них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо, не вспоминать о праведных судах. То есть они не хотели смотреть на Бога, в смысле, у кого уклонили глаза. То есть не в смысле, что они напрямую на небо не смотрели, а в том смысле, что они всю свою волю направили на земное. Как говорит Максим Исповедник, суть грехопадения человеческого заключалась в том, что человек волю к наслаждению отвернул от Бога и повернул ее к земле. Вот подобным же образом поступили вот эти старейшины. Они не хотели свою волю устремлять на небо, не хотели на Бога замечать, и хотели, пользуясь своей властью, получать наслаждение вот на земле. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. Они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, сходились друг от друга, и, возвратившись, приходили в то же самое место. И когда допытывались друг от друга о причине того, признались похоти своей. И тогда вместе назначили время, когда вы могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера, третьего дня, с двумя только служанками, захотела мыться в саду, потому что было жарко. Не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло и закройте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видели старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанка вышли, тогда встали оба старейшины и побежали к ней и сказали: «Вот двери сада заперты, никто нас не видит. И мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами, побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослал от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом». Вот как раз-то здравый принцип. Человек должен выступать по законам Бога, да, хотя бы ему угрожала смерть. Хотя бы он не имел никакой помощи на земле. Он должен все равно поступать по воле Божьей. Как вот тогда и поступила Сусанна, она воззвала к Богу. И закричала Сусанна громким голосом, закричали также оба старейшины против нее. И один побежал, отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. Тогда старейшины сказали слова свои: «Слуги же ее были чрезвычайно пристыжены, потому что никогда ничего по такого о Сусанне не говорено было». И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом: «Пошли за Сусанной, дочерью Хелкия, с женой Иоакима, и послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее». Сусанна была очень нежна и красива лицом. Эти беззаконники приказали открыть лицо ее так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. Положить руки на человека означало то, что человек берет на себя ответственность за судебные показания против этого человека. Когда сказано в Евангелии, что старейшины возложили руки на Иисуса, то есть они возложили на него руки в знак ареста, в знак того, что они свидетельствуют против него по обвинению к смерти. Вот. Это вот такой знак. И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада». Это отослал служанок. «И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. И мы, находясь в углу сада, и видя такое беззаконие, побежали на них, и увидели их совокупляющимися. И того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, отворив дверь и выскочил. Но это мы схватили и допрашивали, кто это был юноша, но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверил им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведущий сокровенно и знающий все прежде бытия его, Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее». То есть он сказал, что я не собираю, я не подтверждаю приговора, да, я выступаю против приговора, я чист от крови ее, я против пролития этой крови. Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став после них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо это ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых делах, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их, разговаривающих друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на свою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Итак, Даниил здесь что будет делать? Он проводит опрос, но при этом что он говорит? То есть он показывает духовные причины вот этого беззакония. Дело в том, что действительно чаще всего человек доходит до зла не сразу же, до самого предельного зла. Он обычно как бы идет к нему мелкими шажочками. Как сказал один писатель, дорога в ад, она обычно не имеет указателей. Она такая пологая, аккуратненькая, мягонькая. Человек медленно опускается, медленно сваливается, да? А потом доходит до самых как бы дюклесовых столбов. Вот и здесь вот то же самое. Человек постепенно делает беззаконие, нарушая суды, привыкнув поступать вопреки закону Бога, он уже таким образом переходит уже всякие границы. Даниил как раз показывает, что ты раньше делал вопреки закону Бога, ты поступал неправосудно, несправедливо, и поэтому ты совершил этот грех. Грех лжесвидетельства и клеветы. И почему? Потому что ты привык лгать, привык поступать вопреки справедливости. Как сейчас вот говорят люди, что нужно поступать, государство должно поступать там, исходя из государственных нужд. Знаете, такие разговоры тут. Вот он как раз тоже исходил из таких государственных нужд, а не из воли Божьей. И потому он дошел до самого предела зла. Вот известно, что когда государство начинает опираться не на справедливость Божию, а на свои нужды, оно доходит до самых пределов, до самого дна. Потом превращается в самого лютого тирана, и Бог его просто разрушает. Не может быть ничего выше Бога, так вот? Не может быть ничего выше его законов. И все то, что противоречит этому закону, должно быть отвергнуто. Итак, и Даниил говорит, что ты солгал на свою голову, потому что ангел Божий стоит, чтобы тебя рассечь надвое. Почему так сказал? Не то, что он запугивал, потому что он реально видел духовными глазами ангела, который стоял рядом, чтобы уже наказать этого виновника. Потому что Даниил, будучи получив от Бога знания, он уже знал, что Сусанна невиновна, он получил это, увидев ангела Божия, который пришел в суд от Бога вести. Часто бывает случай, что не совпадает с судом Божьим. И вот как раз ты здесь Бог вмешивается для того, чтобы восстановить попранную справедливость, для того, чтобы уничтожить вот это неправильное решение злодея. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами, но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающим между собой?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Видите, то есть не успели договориться, да? Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на свою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом: «Благословили Бога, спасающего надеющегося на Него». Вот здесь Даниил показывает вторую причину. Вторая причина зла, которая впали старейшины, было то, что он привык развратничать. Сказано, похоть развратила сердце твое. Вот действительно,